Он выпрыгнул из машины и помчался через улицу, стелясь над землей, как настоящая дикая кошка. Противоположная сторона улицы была пустой. Машины там не стояли, и я видел, как Макс бежит по улице вдоль тротуара. Он добежал до угла бульвара, а затем нырнул в канализационный люк. Моя подруга вернулась. Я сказал ей, что Макс убежал. Она села в машину, и мы уехали, не проронив ни слова. Следующие месяцы этот инцидент стал для меня символом. Я видел, а может и вообразил, отчаянный блеск в глазах Макса, когда он взглянул на меня, прежде чем выпрыгнуть из машины. И я верил в то, что на какое-то мгновение это кастрированное, перекормленное и бесполезное животное, игрушка, стала настоящим котом. «Я убежден», — сказал я Дону Хуану, «что Макс перебежал улицу и нырнул в канализационный люк, когда его кошачий дух был безупречен, и, возможно, не было другого времени в его жизни, когда его кошачьесть была столь очевидной». Этот случай произвел на меня неизгладимое впечатление. Я рассказывал эту историю всем своим друзьям, и все больше удовольствия доставляло мне отождествление себя с этим котом. Я считал себя похожим на Макса, чересчур разбалованного, одомашненного всеми возможными способами, и все же я надеялся, что однажды человеческий дух сможет овладеть всем моим существом точно так же, как дух кошачьести овладел разжиревшим и бесполезным телом Макса. Дону Хуану история понравилась, и он сделал несколько замечаний на этот счет. Он сказал, что человеческий дух временами овладевает каждым из нас, но удержать его может только воин. «Так что об истории с кошками?» — спросил я.
«Ты, кажется, веришь, что сумеешь воспользоваться своим шансом, как это сделал Макс?»
«Да, я надеюсь».
«Я пытался рассказать тебе, что воин не просто верит, что он должен верить». Например, в случае с Максом ты должен верить, что его побег не был бесполезным порывом. Да, он мог нырнуть в канализационный люк и погибнуть. Он мог утонуть или умереть от голода, или же его могли съесть крысы. Воин учитывает все эти возможности, а затем выбирает ту из них, которая соответствует его внутреннему предрасположению. Как воин, ты должен верить, что Макс сделал это. То есть, что он не только убежал, но и сохранил свою силу. Ты должен верить в это. Скажем так, без этой веры ты не имеешь ничего.
Различие стало ясным. Я подумал, что действительно избрал верить, что Макс выжил, зная, что он избалован жизнью на мягких подушках.
«Просто верить легко и спокойно», — продолжал Дон Хуан. «Должен верить». Нечто совершенно иное. И в этом случае, например, сила дала тебе великолепный урок, но ты предпочел использовать лишь часть его. Однако, если ты должен верить, ты должен использовать все событие.
«Я понял, что ты имеешь в виду», — сказал я. Мне действительно казалось, что я понимаю его с необыкновенной ясностью.
«Боюсь, что ты все еще не понял», сказал он почти шепотом и пристально посмотрел на меня. Секунду я выдерживал его взгляд. «Как насчет другого кота?» — спросил он.
«А? Другого кота?» — повторил я невольно. «Я забыл о нем. Мой символ касался только Макса. Другой кот не имел ко мне никакого отношения».
«Но он имеет!» — воскликнул Дон Хуан после того, как я сказал ему об этом. «Должен верить означает, что ты должен знать и принимать в расчет обстоятельства, связанные с другим котом, который игриво лизал руки, несущие его к Року. Это был тот кот, который пошел к своей смерти доверчиво, полный своих кошачьих суждений. Ты думаешь, что похож на Макса, и поэтому ты забыл о другом коте. Ты даже не знаешь его имени. Должен верить означает, что ты обязан учитывать все, и прежде чем решить, что ты похож на Макса, ты должен принять в расчет, что ты можешь быть похож и на другого кота. Вместо того, чтобы бежать, спасая свою жизнь, и использовать каждый шанс, ты, может быть, также идешь навстречу Року, наполненный своими суждениями». В его словах была непонятная печаль, а, быть может, печаль была моей. Долгое время мы молчали. Мне действительно никогда не приходило в голову, что я могу быть похожим и на второго кота. Мысль об этом была для меня очень неприятной. Из состояния задумчивости меня вывел внезапно беспокойный шум голосов. Полицейские разгоняли людей, столпившихся вокруг человека, лежащего на траве. Кто-то положил ему под голову свернутый пиджак. Человек лежал параллельно улице, лицом к востоку. С того места, где я сидел, я почти наверняка мог сказать, что его глаза были открыты. Дон Хуан вздохнул.
«Какой чудесный день», — сказал он, глядя на небо.
«Я не люблю Мехико», — сказал я.
«Почему?»
«Я ненавижу смог». Он слегка покачал головой, как бы соглашаясь со мной. «Лучше бы мы были с тобой в горах или в пустыне», — сказал я.
«На твоем месте я бы так не говорил», — ответил он.
«Но я не имел в виду ничего предосудительного, Дон Хуан».
«Мы оба знаем это. Однако имеет значение не то, что ты хотел сказать в данном случае, а сам принцип. Ни воин, ни обычный человек не могут заведомо что-либо предпочесть, потому что воин живет по вызову. А обычный человек не знает, где найдет его смерть. Взгляни на того мужчину, который лежит сейчас на траве. Как ты думаешь, что с ним?
Пьян, наверное, или болен?»
«Он умирает», — с абсолютной уверенностью сказал Дон Хуан. «Как только мы сели здесь, я сразу же увидел отблеск смерти, которая кружилась вокруг него. Вот почему я запретил тебе вставать. Что бы там ни было, дождь или солнце, но ты не должен вставать с этой скамейки, пока все не выяснится. Это и есть тот знак, которого мы ожидали. Сейчас конец дня, и солнце уже коснулось горизонта. Это твой час силы. Взгляни. Вид умирающего человека только для нас».
И он указал мне, что с того места, где мы сидели, ничто не мешало нам видеть этого человека. Толпа зевак собралась возле него полукругом с противоположной от нас стороны. С каким-то тревожным чувством я смотрел на человека, лежащего на траве. Он был худощавый, темнокожий, еще молодой. Его черные волосы были короткими и вились. Рубашка была расстегнута, грудь открыта. На нем была оранжевая кофта с дырами на локтях и стоптанные серые сандалии. Он был напряжен. Я не мог сказать, дышит он или нет. Я раздумывал над тем, действительно ли этот человек умирает, или же Дон Хуан намеренно драматизировал ситуацию для очередного урока. Я не раз уже обращал внимание, что каким-то образом ему всегда удавалось любое событие подгонять под свои таинственные схемы. После долгого молчания я повернулся к Дону Хуану. Его глаза были закрыты.
«Этот человек сейчас умрет», — сказал он, не поднимая век. «Хотя ты и не веришь этому, правда?»
Он открыл глаза, и я на мгновение замер под его пристальным взглядом. «Не верю», — сказал я.
«Мне действительно казалось, что все было слишком уж просто, словно кем-то подстроено. Не успели мы прийти в парк и сразу же наткнулись на умирающего человека». «Обстоятельства выстраиваются сами собой», — сказал он в ответ на мои сомнения. «Это не спектакль, а знак, действие силы. Мир разума превращает это событие в нечто заурядное, в незначительный случай на пути к более важным делам. И тогда мы мельком замечаем, что какой-то человек просто лежит на траве, наверное, пьяный. Но мир воли превращает это зрелище в действие силы. И тогда мы можем видеть смерть, кружащую вокруг человека. Она все глубже и глубже погружает свои когти в его светящиеся волокна, и они, медленно теряя свое натяжение, исчезают одно за другим. Вот две возможности, открытые для нас, как светящихся существ.
Ты где-то посередине, все еще желая, чтобы мир был под рубрикой разума. И все-таки ты не можешь отрицать факт, что твоя личная сила дала тебе знак. Мы пришли в этот парк после того, как ты нашел меня именно там, где я тебя ждал. В какой-то момент ты просто наткнулся на меня, не думая, ничего не планируя, не используя намеренно свой разум. А затем мы садимся здесь и ждем знака. Оба мы обращаем внимание на этого человека, но каждый замечает его по-своему. Ты своим разумом, я своей волей. Этот умирающий и есть тот кубический сантиметр шанса, который сила всегда открывает воину. Искусство воина состоит в том, чтобы быть непрерывно текучим, иначе он не успеет ухватиться за этот шанс. Я-то успел. А как насчет тебя? Я не отвечал, начиная осознавать бесконечную пропасть внутри себя. И на какое-то мгновение действительно ощутил те два мира, о которых он говорил. «Какой это исчерпывающий знак!» — продолжал Дон Хуан. «И все для тебя. Сила показала тебе, что смерть — это необходимая добавка к «должен верить». Без осознания смерти все становится обычным, незначительным. Мир потому и является неизмеримой загадкой, что смерть постоянно выслеживает нас. Что касается меня, то я лишь развернул детали этого знака, чтобы указать тебе направление. Попутно я показал тебе и еще одно. Сказанное мною сегодня — это как раз то, во что я должен верить сам, потому что таково предрасположение моего духа. Мгновение мы смотрели друг другу в глаза. «Помнишь, ты читал мне стихотворение», — сказал он, отводя глаза. «О человеке, который дал обет умереть в Париже. Как там?» Это было стихотворение Сесара Вальехо «Черный камень на белом камне». Я не раз читал ему по его просьбе первые две строфы. «Я умру в Париже, когда идет дождь, в день, который я уже помню. Я умру в Париже и не убегу прочь, может быть, осенью в среду, как сегодня. Это будет среда, потому что сегодня, когда я пишу эти строки, среда. Я костями чувствую поворот, и никогда, как сегодня, за весь мой путь, я не видел себя настолько одиноким». Почему-то эти строки всегда вызывали у меня чувство невыразимой печали. Дон Хуан сказал, что я должен верить, что у умирающего было достаточно личной силы, чтобы самому избрать улицы Мехико местом своей смерти. «Мы снова возвращаемся к истории о двух котах», — сказал он. «Мы должны верить, что у Макса было достаточно личной силы, чтобы понять нависшую над ним опасность. И, подобно этому человеку на траве, сознательно выбрать, по крайней мере, место своего конца. Но был и другой кот, как есть и другие люди, которые встретят свою смерть в одиночестве, не осознавая ее, глядя на унылые стены своей опостылевшей комнаты. С другой стороны, этот человек умирает там, где он всегда жил, на улице. Трое полицейских, его почетный караул, и когда он потерял сознание, его глаза уловили последний отблеск огней в магазинах на противоположной стороне улицы. Машины, деревья и вереницы людей, снующих вокруг. А его уши были наполнены в последний раз звуками транспорта и голосами проходящих мимо мужчин и женщин. Так что, как видишь, без осознания присутствия нашей смерти нет ни силы, ни тайны. Я долго смотрел на человека. Он не двигался. Возможно, он был действительно мертв. Но мое неверие не имело больше никакого значения. Дон Хуан был прав. Долг верить, что мир таинственен и непостижим, был выражением самого глубокого предрасположения воина, без которого
он не имел ничего.